Вольные несли бесчувственного императора прочь с поля боя. А в это время первый легион, точно набравшая разбег волна, топча и своих, и чужих, ворвался в крепость через разбитые магическим ударом ворота. Первую когорту легиона вел сам легат Клавдий. Прикрывшись щитами, ветераны смяли нескольких попытавшихся перекрыть им путь магиков. Без долгих рассуждений подняли их на копья. Воодушевленные вновь полезли на стены 8 и 11 легионы. Оправившись, возвращался в бой 6. И даже позорно бежавшие было баронские дружинники начали понемногу вступать в бой, как только поняли, на чью сторону клонится победа. Фаерболы и молнии разили по-прежнему, однако легионеры сразу в десятки мест ворвались на стену. Заработали короткие мечи и длинные алебарды. Сула скомандовал своим арбалетчикам двигаться вперед. Паники отступавшие маги видели перед собой лишь сплошную стену щитов да чистокол шлемов над ней. Подражая гномам тесным строем, первая когорта вместе с пехотой Тарвуса устремилась ко входу в главную башню. Еще сопротивлялись где-то на верхних ярусах ученики и подмастерья, но они уже никого не интересовали, легионеры добивали их походя, почти не неся потери. Слабые огненные шары можно было отразить обычным щитом, то же самое и с молнией. Правда, маги поопытнее, что защищались прямо над воротами, сбились в тесную кучу и, выставив щит, непробиваемый никаким оружием, ринулись бегом к дверям башни, но, увидав черные створки сорванными и валяющимися на земле, растерянно остановились. Щит ослабел, и короткой заминки хватило одной из манипул 6-го легиона, чтобы растоптать пытавшихся сопротивляться. Легионеры заняли весь двор. Первая когорта ворвалась внутрь главной башни, другие взялись за флигеля и пристройки. Отчаянные схватки вспыхивали повсюду, в тесноте коридоров, на лестничных маршах. Уцелевшие маги не собирались сдаваться без боя, кое-где начались пожары. Здесь, внутри крепости, дрались более опытные. Каждый шаг давался легионерам немалой ценой. Однако они все равно наступали. Их было тысячи, десятки тысяч против нескольких сотен волшебников. Императору казалось, что он парит сейчас над полем сражения, точно птица, видя разом все, что делается в десятках мест. Он видел, как укрывшиеся за щитами легионеры, выставив вперед копья, надвигались на растерянно сжавшегося в каменном тупике молодого волшебника в фиолетовой куртке, совсем еще юного, почти мальчишку. Вот он взмахнул рукой, сотрясся пол, с пальцев сорвалась лента фиолетового пламени, скакнула с одного щита на другой, оставляя широкие подпалины, и, не причинив ущерба, угасла. Паренек израсходовал слишком много силы. Почти не разорвав строя, один из легионеров метнул пилом. Тяжелое навершие пробило юношу на вылет. Окровавленный наконечник вышел из спины. «А кровь-то у этих магиков такая же красная», – удивился бросивший копье. «А болтали-то, мол, голубая, голубая». В другом месте легионеры, судя по эмблеме 8-го легиона, никак не могли справиться с засевшим наверху лестницы волшебником. Этот оказался куда хитрее незадачливого парнишки. Обрушил заклинанием почти целый марш, да так, что подниматься теперь можно было лишь по одному. Несколько закованных в латы тел уже лежало на груди искрошенного камня. Солдаты метали копья, волшебник громким полубезумным хохотом отбрасывал их в стороны. Но затем среди сдвинутых щитов и перекошенных лиц мелькнул характерный профиль Суллы. «Стрелки, сюда!» – взревел легат. «А вы чего топчетесь, как стадо баранов, забыли, как штурмуют?» Его рык словно вывел легионеров из оцепенения. Щиты сошлись еще теснее, черепаха опускалась на колени с тем, чтобы дать дорогу второй волне, которая пойдет по щитам сверху. За щитоносцами в атаку пошли арбалетчики Суллы. Железные болты со звоном отлетали от воздвигнутого чародеем щита. Однако свое дело они сделали. Волшебник более не смог сплести ни одного заклятия. Однако фиолетовый маг не побежал. Он до последнего пятился, отражая летящие в него стрелы и пилумы. пятился до тех пор, пока легионеры не перебрались через пролом и не пустили в ход мечи. Щит исчез. Тело мага тотчас обросло вонзившимися арбалетными болтами. Однако на месте, где стоял маг, вспух ослепительно белый пузырь огня, перевитый фиолетовыми нитями. Огонь плеснул вперед, раздались дикие крики сгоравших заживо солдат. «Вперед, вперед!» – орал Сулла, подбадривая своих. В несколько мгновений через пролом был перекинут настил из сорванных дверей и каких-то рухнувших балок. Потрепанная манипула уступала место свежей, раненых несли в тыл. Легионы теснили магов. Несли потери, однако теснили. Эх, вот так бы да в Мельяне! Фесс с лихорадочной быстротой карабкался вверх по бесконечному винту лестницы, время от времени, правда, замирая и прислушиваясь. Нет, чудовище не успокаивалось. Снизу доносился какой-то протяжный скрип, омерзительное бульканье, вдобавок потянуло гнильем. Потом раздался громкий треск и скрежет. Фесс тотчас представил себе, как чудовище разносит толстенные балки потолка, стремясь выбраться на волю. Проклятье! Проклятье! Интересно, как он сумеет справиться с наглухо запертой железной дверью, имея чудовище на плечах? Неужто придется... При одной только мысли об этом Фесса передернуло. Возвращаться в долину? Возвращаться с позором под крыло тетушки и Клары Хюмель с ее бесконечным потоком непристроенных родственниц? Остановился Фесс, лишь добравшись до самого верха. Из-за опущенной стальной плиты рвался знакомый грохот боя. Легионы ворвались в башню Кутула. Пальцы Фесса заскользили по стене. Замок должен найтись. Не бывает, чтобы такие двери запирались только снаружи. Он осторожно пустил в ход магию, не будучи великой докой по этой части. Фесс, однако, не был и полным профаном. Он не мог обратить в ничто каменный свод, не мог расколоть саму дверь, не мог сделать свод прозрачным, однако прощупать механизм ему умения хватало. Так, все понятно, ничего особо сложного. Элементарный храповик с противовесом. Нужно только подтолкнуть здесь, здесь и вот здесь. Отжать фиксирующую защелку на зубчатом колесе и послать вниз тяжелый груз противовеса. Сейчас, это мы в раз. Открывать такие двери я умел еще на первом курсе. Хро! Донеслось снизу. Тяжкий, нечеловеческий стон, сопровождаемый грохотом обвала. И обжигающая боль от прикосновения чужой магии. Абсолютно, совершенно чужой. Это был способ преобразования материи мира, о котором ничего не смог бы сказать даже сам архимаг, владыка Игнациус. Тварь выбралась на лестницу. Фесс сглотнул заполнившую рот слюну. Страшно, ой, как страшно. Стоп, не позволяй себе. Работай, работай. Он сплел пальцы. Магию жеста он знал плохо, лишь самое начало. Но ему и требовалось-то сейчас самое элементарное заклятие. Толчок, которым дети долины умеют пользоваться едва ли не с пеленок. Тут, правда, требовалось нацелить и скоординировать три толчка сразу, но это уже не принципиально. Один, два, три, пошло. Никакого результата. Магия впитывалась в сырой камень стен, сила ушла, как вода в песок, а снизу донесся утробный, удовлетворенный рев и уханье. Чудовище уже поднялось весьма высоко, Фесс разом покрылся холодным потом. «Жрет силу, тварь, питается магией, проклятие!» Такие случаи были отнюдь нередки. За век существования долины ее обитатели насчитали десятки чудовищ в разных уголках упорядоченного, обладавших способностью поглощать вражескую магию, даже нацеленную в них, и становившихся от этого лишь сильнее. Похоже, оставался единственный выход. Фесс съежился у самой двери, прижав колени к груди. Поза младенца в материнской утробе. Поза максимальной закрытости и сакральной защищенности. Надо было собраться с силами. И как это ни печально, возвращаться в долину.
Фургон бродячего цирка стоял у ворот постоялого двора.
Китсун громко припирался с хозяином, норовя заменить плату за постой выступлением перед постояльцами. Еремей требовал, чтобы их немедленно пропустили в тепло. Братцы-акробатцы гомонили, предвкушая еду, пиво и шлюшек. Агата сидела неподвижно, немало не интересуясь происходящим за пределами фургона. Они двигаются слишком медленно. Сколько времени пройдет, пока эта несчастная развалюха достигнет восточных рубежей проклятой империи? И кто знает, что происходит сейчас с теми двумя легионами, посланными в поход на Дону? Верховный маг Арка утверждал, что солдаты повернули назад. Однако что, если другие ордена, собравшись, решили по-иному? Без деревянного меча Дону обречены. Им останется только умереть в бою, чтобы не окончить свою жизнь в корчах на колу. А она, Сиамния Эктакан, непозволительно медлит. Медлит, теряя бесценное время. Пальцы сами потянулись к заветному свертку. Коснулись теплого дерева, и меч тотчас отозвался на прикосновение своей хозяйки. Золотистый свет, ласковое тепло, заставлявшее забыть о царящем вокруг холоде. Землю уже кое-где покрывал снег. «Послушай», — лилась плавная музыкальная речь Дану. «Послушай, о Имельсторн, я должна послать весть своим, отыскать их, предупредить. Они должны быть готовы покинуть свое укрывище, собраться все вместе, все способные носить оружие, и выступить в поход. Народ Дану больше не может ждать. Мы отомстим сейчас. Или не отомстим уже никогда, уйдем в тень, забытые и презираемые. Я должна дотянуться до них, дотяну...» Сознание уплывало, растворяясь в мягком золотистом свете. Агата увидела тесно сошедшиеся стволы, ощутила незнакомые пряные ароматы, плывущие от небольшого костерка в самой середине круга, выложенного из покрытых рунами камней. Увидела изможденное лицо очень-очень старой Дану. Пеги и волосы свисали чуть ли не до пят. Тусклый безжизненный взор был направлен в огонь. И среди пляшущих языков пламени Сиамни вдруг с изумлением увидела саму себя. Но не сжавшуюся в комочек за рваным пологом жалкого фургона, а гордой, победно вскинувшей над головой деревянный меч воительницей, в ореоле какого-то неземного сияния. А за спиной поле, покрытое трупами. Трупами хуманцев. «Что это такое?» – растерянно подумала Агата. Однако от нас уже ничего не зависело. Она не смогла бы разорвать сеть видений даже при самом сильном желании. Потом фигурка в пламени заговорила. Взор старухи Дану тотчас прояснился, став острым и осмысленным. «Слушайте, слушайте, слушайте!» – завопила она. «Я прорицаю, я провижу, нет, я вижу наяву! Идите сюда все, идите же, идите и лицезрейте, и не говорите потом, что не видели и не слышали! Достаточно прятаться подобно жалким крысам!» – провозглашала огненная воительница. «Зрите же, Дану, у меня в руках оружие возмездия, деревянный меч! Он сразит нечестивые рати хуманцев! Он поразит проклятых их собственной магией. Довольно ждать лучших времен и медленно умирать. Идите все ко мне, идите. Я, Сиамнио Эктакан, уже побеждаю. Вы хотите быть вместе со мной? Тогда торопитесь, торопитесь. Мудрые помогут вам найти дорогу ко мне. Я буду вести вас от победы к победе, пока наши знамена не взовьются на развалинах того, что ныне прозывается Мельином. Не надо бояться радуги. Они слабы перед нами. Я уже убила их без счета, одна. И меч уже испил их крови, но недостаточно, совершенно недостаточно. Мы сожжем их всех, всех до единого. Не уцелеет никто. Мы заплатим за все поражения. Не уцелеет никто, никто, никто. Голос оборвался яростным кровожадным рыком. Агата обессиленно рухнула на пол фургона. Дело сделано. Она не сомневалась, что армия Дану, все, кто еще может поднять лук или копье, выступят в этот поход. Пройдет совсем немного времени, и войско Дану достигнет границ империи. Там она и должна поджидать их.